поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей. Здесь автор письма заканчивает выдержку из Сакса и дальше говорит, сколько русского народа пострадало от реформ, не сосчитать. Спи спокойно, Егорушка, Бог тебе судья. Я был согласен с теми очень немногими людьми в России, буквально единицами, которые считали, что Ельцин с Гайдаром или Гайдар с Ельциным действуют слишком мягко, робко, половинчато, рубят кошкин хвост по частям, не решились отпустить цены сразу на все, растянули приватизацию, надо было приватизировать все и сразу, а они оставили очень много чего в госсобственности. Но нельзя было не соглашаться с Гайдаром, когда он говорил о доставшемся ему наследстве. Тут не оспорить ни одного его слова. Большинство до сих пор не хотят знать, что собой представляло советское народное хозяйство в 92-м году. Оно было настроено на войну, на производство пушек, а не масла. Миллионы человек в поте лица клепали оружие и массу других, еще менее нужных вещей, и хотели за это что-то получать, и не что-то, а все больше. Это не могло продолжаться вечно. В казне к 92-му году стало совсем пусто. Государству просто нечем было расплачиваться с этими миллионами за их бесполезный труд. Ни в чем не повинное правительство Гайдара, первое несоветское правительство вынуждено было резко сократить оборонный заказ и многие другие статьи расходов. Я хорошо помню душераздирающие крики рабочих военных заводов, тоже ни в чем не повинных. Джеффри Сакс прав. Ельцинское руководство сознательно способствовало появлению олигархов. Но этот умник ломится в открытые ворота. О том, например, что залоговые аукционы были на 90% делом политическим, не раз говорил сам Гайдар. Сочли, что только крупный капитал может управиться с коммунистами. А это были не просто коммунисты. Это сейчас Зюганов присмирел. А тогда к власти семимильными шагами шел откровенный и свирепый сталинист. Чтобы крупный капитал мог обуздать это зло, его капитал нужно было создать. Со сталинизмом Зюганова покончили, конечно, не по-сталински, но и не по-божески. Вскоре пошли разговоры, они продолжаются и сейчас, что нужно было все делать по-честному, пусть бы сталинизм побывал у власти. Мол, не важно, что сталинизм, главное, что демократическим путем. Думают дурачки, что в благодарность за честность демократов сталинизм допустил бы и в дальнейшем честные выборы и благородно ушел бы, когда народ отказал бы ему в доверии. Это речи идиотов не в ругательном, а в медицинском смысле. К чести простого послесоветского люда я не встречал в его гуще таких. Они среди образованных, среди заучившихся. Простые люди знают, что сталинистов пришлось бы отдирать от власти с такой кровью, в которой захлебнулась бы страна. Причем с этим согласны и те, кто против сталинистов, и те, кто за. Которые против говорят, они бы так просто власти не отдали. Которые за говорят, конечно, не отдали бы, что мы дураки. А не Ленин со Сталиным учили нас удерживать власть всеми способами. Следующее письмо. Анатолий Иванович, как вам то, что произошло в Кутаиси? Гипердемократ Саакашвили наплювал и на грузинских антифашистов, и, само собой, на всех остальных. Вы, предполагаю, изыщите способ оправдать и это его деяние. Мол, российские СМИ превратно представляют однобоко, а тут надо с пониманием всех аспектов. Вот ведь какой гуманист, узнав о гибели людей при взрыве, аж ноть издание досрочно возвернулся. Глумарь в натуре. А за настоящих грузин обидно. За последние годы еще меня удивляет глобальность действий антиглобалистов. Что-то они, вопреки как бы убеждениям, широко размахиваются. Для протестов против глобализации пользуются глобальными средствами связи, дорогами, деньгами. Если ты супротив глобальности, то и иди пехом с котомкой и куском хлеба, а сообщников голосом сбирай. Нет же, самолеты, поезда, интернет. Ну да человек соткан из противоречий. Да не буду я изыскивать способы, дорогой, не буду. Слушают такие чудаки нас годами, десятилетиями и никак не сообразят, что если бы мы изыскивали способы оправдывать то, чего оправдать нельзя, вы бы нас просто не слушали, как не слушает сегодня мир Московское радио. У меня подход простой. Мне не нужно бывать ни в Грузии, ни в Украине, чтобы знать, что раз Кремль враждебен к руководству этих стран, значит, люди там живут хоть и трудно, но лучше, свободнее, чем в России. Что касается памятников славы, то я точно знаю, что в России их за последние годы разрушили намного больше, чем во всех бывших советских республиках вместе взятых. Письмо же, которое я только что прочитал, показывает примечательное раздвоение, расщепление после советского сознания. Человек дал себя убедить, что Саакашвили почти фашист. И в то же время он, не Саакашвили, а автор письма, не одобряет антиглобалистов. Так не может быть, но так, как видим, есть. Если вы видите исчадие ада в Саакашвили, то должны приветствовать антиглобалистов всеми силами души. Не знаю, надо ли объяснять, почему. Пожалуй, не буду. Кто захочет, сообразит сам. Этот человек напоминает мне одного из тех палестинских подростков, о которых говорится в письме нашей слушательницы Светланы о ее путешествии по Ближнему Востоку. Читаю. «Палестинские подростки обступают туристов и выкрикивают: „Русский гуд, Америка капут“. Но при этом дай доллар. Почему они не просят рубль ввиду скорейшего капута Америки, для меня осталось загадкой», пишет она. Письмо из электронной почты, точнее, с сайта «Радио Свобода». С сайта звучит неблагозвучно, а из сайта не совсем кажется правильно. Читаю. «Никакой реальной борьбы между нанайскими мальчиками не будет. Да и разницы между ними, по большому счету, нет. Один реально держит руку на рычаге управления, другой вынужден изображать это. И он на это согласился. Вначале все было легко и просто. Молодой Медведев, став президентом России, шел по Красной площади в сторону Кремля вместе с Путиным, даже копируя его походку. Сегодня уже устал копировать. Все потихонечку разваливается, катастрофа одна за одной, а впереди сложные времена. Доходы падают, экономика, несмотря на усилия хитрого дядьки, не модернизируется. От слов «халва» во рту сладко все не становится. Нанотехнологии, инновации, экономика знаний – все мимо. Реформы буксуют, все уходит, как в песок. Времени остается все меньше, и на лице Медведева все чаще проявляется недовольство. Власть не только утомительна, но и ответственна. Надо будет отвечать за провалы». А он все чаще убеждается, что сделать ничего не может. Вокруг люди без мозгов и совести. Владимир, Пермский край. Спасибо за письмо, Владимир. Там может быть и недовольство собой, может быть даже до отчаяния. Ведь реформаторам надо родиться, это во-первых. И во-вторых, реформатор сам должен осуществлять свои замыслы, а не благословлять чужие. Быть врожденным, природным реформатором, преобразователем, значит быть увлеченным человеком, одержимым, сродни изобретателю, для которого нет ничего дороже его детища. Природный реформатор – это страсть, воля и натиск. Этого нет в Путине. Почему он и не стал браться за серьезные реформы, сказал себе: «Это не мое, не потяну». Так, по-моему, обстоит с ним дело. Нет ничего этого и в Медведеве, и не может быть. Природный реформатор не станет главой президентского аппарата. Это человек, который задохнется без самостоятельной работы. Пусть у меня маленький участок, но он мой, я на нем хозяин. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелин с передачей «Ваши письма». Читаю следующее письмо. «Позвольте рассказать вам вдруг вспомнившуюся мне одну давнюю уже историю про шубу. Лет 10 назад я выполняла финансовую работу у одних миллионеров. Помимо некоторой суммы денег, мадам дала мне драную шубу, бывшую когда-то эксклюзивом. Сначала я думала ее выбросить, столько было дыр. Потом нашла старую шапку, вполне прилично все зашила. Надеваю я ее 3-4 раза за зиму. И вот, нарядившись, пошла я однажды в церковь. Было совсем пусто, середина дня. Я приготовилась пожертвовать 100 рублей. Когда я подошла к свечному ящику, то женщина из-за него, обозрев шубу, так за меня ухватилась, стала мне с упорством объяснять, что я должна заказать свечу за 300 рублей, ну хотя бы за 200 и так далее. Раньше, когда я еще была неопытной прихожанкой, она бы меня морально раздавила, и я не знала бы, что делать, поскольку у меня, человека бедного, каждая копейка на счету. Но с некоторых пор у меня укрепилась воля, я стала способна держать себя подобающим образом, различать добро и зло, веру и рабство. Но эта женщина так мне отравила духовное состояние, не передать. Я все-таки выдала, как и собиралась, 100 рублей и быстро ушла. С тех пор я действительно стала утрачивать любовь к церкви, говорится в письме. Мы не первый раз касаемся этого щекотливого предмета. Люди путают церковь с большой буквы, как тело Христово, с ее служителями, обыкновенными смертными. И сколько не объясняют разницу, образованные верующие, действует это не на всех. Как не на всех действовали речи о том, что плохие коммунисты не могут поколебать коммунистическое учение». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. С долго неприходящим удивлением, переходящим в потрясение, я только недавно и совершенно случайно узнал, что многие жители Восточной Германии, бывшие граждане и патриоты Германской Демократической Республики, строившей социализм на немецкой земле, до сих пор считают, что ГДР существовала всегда, что и во время Второй мировой войны она доблестно и героически сражалась против Западной Германии, против Гитлера, состояла в антигитлеровской коалиции вместе с Америкой, Англией и Советским Союзом. Неужели это правда? Как это может быть? Тимофей Васильевич Петровский, Луганск. Ничего удивительного, господин Петровский. Большинство жителей России не знают, что Вторую мировую войну начали Гитлер со Сталиным как друзья-социалисты, и первые свои победы отметили совместным парадом немецких и советских войск в Бресте. Гитлер уже вовсю бомбил Англию, а Сталин грозно намекал Черчиллю через свои газеты, что советский народ может помочь немцам проучить его и прочих империалистов. Пропаганда, то есть казенное вранье, способна творить чудеса. Она только не в силах накормить людей, осуществить модернизацию. То, что Сталин до сих пор отец родной для такого большого, просто неимоверного количества жителей России, это, конечно, итог путинского десятилетия. Если ты начинаешь с обещания мочить врагов в сортирах, то нечего удивляться, что совок тут же вспомнит такого специалиста по этим делам, какому ты в подметке не годишься, и молиться будет не на тебя, а на него. Это не совсем ясно только взрослым детям, один из которых недавно сказал: «Надо просвещать действующего президента, иного пути, мол, к нормальной жизни нет». Ну да, просветим его, и он однажды вскричит: «Люди добрые, да ведь я же самозванец, мне стыдно, я ухожу и проведу остаток дней в посте и молитве». Но есть и более общая, более глубокая историческая причина того, что сталинизмом гордятся. Сталинизма хотят миллионы. Об этом пишет известный слушателям «Свободы» мой друг пан Остапенко. Вот вы, Анатолий Иванович, наверное, удивляетесь, с чего это в России все время вытаскивают на поклонение культ Сталина. Причина простая, биологическая. Результат искусственного отбора, который начал Ленин, с блеском продолжил Сталин, так безалаберно провалил Брежнев и возродил Путин. Суть этого отбора предельно проста. Жить будут только те, кому позволит власть. Остальные должны быть уничтожены. Всем понятная и действенная формула. Если бы не этот старпер Брежнев, то уже сейчас СССР простирался бы от мыса Сан-Висенте до Сингапура. И вся Африка была бы наша. То есть на всем этом пространстве жили бы только те, кому позволила бы наша власть. Единственное, чего в этой формуле нет, нормального будущего. Такой отбор приводит к фатальной деформации общества. Какое может быть будущее у страны, которая населена рабами и надсмотрщиками? А вот какое. Череда смен надсмотрщиков, выбранных среди тех же рабов. По этой же рабской причине Россия предпочитает роль сырьевого придатка в мировом масштабе. Зачем трудиться, развиваться, пока из земли течет нефть? Можно спокойно ковыряться в носу и щелкать хлыстом перед очередью покупателей наших богатств. А портрет Сталина, чтобы помнили, чтобы каждый знал, что в любую секунду его и его семью могут уничтожить. Точно так же стая обезьян таскает за собою ошметки шкуры издохшего леопарда. Александр Остапенко, Киев. К письму пана Остапенко я могу добавить только слова Некрасова. Наверное, третий раз за 20 лет привожу их в передаче «Ваши письма». Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа. Вот в чем дело. В рабской натуре, в холопстве, а не в том, что население ставит государство выше человека. Конечно, раз господа государственники, то и холопы государственники. Но больше всего они все-таки холопы. «Как бы вас ни пришлось убивать», — пишет мне Олег из Винницы. Таких людей бесполезно спрашивать, помогло ли убийство миллионов достижению известной цели. Им нравится жестокость сама по себе, им просто нравится убивать. Или хотя бы видеть убитых, на худой конец слышать об убитых. Свободные люди не убивают из идеологических соображений. Послушайте, что пишет по этому поводу Павел с хутора Михайловского. На одной из технических кафедр нашего института учились как гражданские студенты, так и курсанты военного училища. Студенты шли на занятия толпой, каждый сам по себе. Но на занятия все приходили вовремя. А вот курсантов вели строем. Они тоже приходили вовремя, но собирали их и строили на 30-40 минут раньше, чем гражданских ребят. Их вели 3-4 офицера, сержанты. В учебу студентов изредка вмешивались родители, а курсантов постоянно опекались десяток человек. А вот уровень подготовки и трудолюбия студентов были заметно выше. Вот и вопрос. А у кого больше порядка? У студентов с их шумной и пестрой толпой или у курсантов с их строем? И кто же из них более дисциплинирован? Этот вопрос у меня возник снова в связи с постоянными сравнениями бардака в Украине и порядка в России. Государственное устройство оценивается по его результатам, а не по тем усилиям, которые затрачены на его создание и удержание. Загнать страну в кольцо врагов, перенести войну вглубь своей территории, рассорить со всеми соседями, в экономике зависеть на 101% от запросов американцев и европейской, а с недавнего времени и китайской экономики на нефть, газ, пеньку, щетину и деготь, запрячь более 30% трудоспособных, лучших, по крайней мере, более крепких из них в армию, полицию и госаппарат, и при этом громогласно поучать всех и вся вокруг. От этого даже дедушка Сталин в гробу переворачивается. От зависти, конечно. У того хоть и весьма вассальные, а все же союзники были. Хотя и это ему не помогло, говорится в этом письме. Вдогонку своему первому письму пан Остапенко прислал второе. Это отклик на план Кадырова. Президент Чечни Кадыров высказался за то, чтобы Россия употребила все средства, в том числе военную силу, для усмирения Грузии, Украины и Южной Осетии. Большинство серьезных людей откликнулись снисходительно. Не надо, мол, придавать какое-либо значение этой болтовне. Мало ли, что болтает какой-то Кадыров или Лужков, объявивший стихотворно, что Россия пошлет рать в Крым. Пан Остапенко пишет о Кадырове. А вот, кстати, и новый надсмотрщик выискался. Не чета тем, что сидят в Кремле. Сначала он возьмет себе Кавказ, а потом сядет в Москве, вырезав за ночь тех, кого посчитает нужным. И ничто не сможет ему помешать, поскольку он уже сейчас способен купить всю охрану Кремля вместе с самим Кремлем. Или вы до сих пор уверены, что в России безопасность бесплатна? А если ее можно купить, то это значит, что безопасность Путина и его гоп-компании оборудование можно продать, а деньги у этого нового надсмотрщика уже есть, и армия у него тоже есть, не чета тому мясу в шинелях, которое мы видим в сериале «Солдаты». Я вот задумываюсь, спрашивает автор, сценаристы из своих голов берут этот бред, или они лишь отражают правду жизни? Да, сядет в Москве, как сидел другой сын Кавказа. Будут недовольные, конечно, но никто ничего не возразит. И будут напечатаны новые портреты на прекрасной бумаге. И Церетели моментально создаст новый, потрясающий органы чувств монумент, в котором будут угадываться героические черты нового отца нации. Пан Остапенко пишет резко и, так сказать, фигурально, сатирически. Но, по сути, я с ним согласен. Если Кадыров, как и Лужков, может стоять во главе части России вместо того, чтобы находиться в тюрьме или на лечении, то почему нельзя представить себе его во главе всей России? Кто в июле 2014 года предвидел, что меньше чем через 10 лет в Кремле воцарится полусумасшедший горец, уголовник-революционер без среднего образования и будет править огромной страной 3 десятилетия, уничтожая миллионы ни в чем не повинных людей и именуясь гениальным вождем и учителем всего прогрессивного человечества? Нет, друзья, Кадыров это серьезно, хотя дело, разумеется, не в фамилии. Читаю из электронной почты. Составляющих успеха западной цивилизации много, но самое главное – это гарантированная свобода личности и демократическое общество. Возможны временные и значительные успехи так называемого мобилизационного развития – СССР, шарашки, Россия, высокие цены на энергоносители, Китай, суперкопировальный мировой цех. Но все это, повторюсь, временно и одномоментно. После этого или развал – или длительный период стагнации. На сегодня Россия, несмотря на огромный природный ресурс, свой мобилизационный потенциал развития исчерпала. Далее уже не только «Б», буквой «Б» автор обозначает, как можно догадаться, ракету под названием «Булава» не будет летать. Кстати, смешные люди решили воссоздать что-то подобное сатане. Нет, ну как матрешку повторить, конечно, можно. Летать только вот, пожалуй, это не будет. Но и вся сложная техника будет закупаться на Западе. Времена умельцев-левшей прошло. Китай свой мобилизационный потенциал еще не исчерпал. Они отказались от коммунистических клише и задействовали в экономике личный спрос. Отсюда рост из года в год. Со временем наступит насыщение, а далее стагнация. Пожалуй, дело до развала не дойдет. В отличие от России, Китай более монолитная страна. А вот что касается Украины, то у нее маленький шанс есть. И именно Майдан показал, что народ умеет, сравни с октябрьскими фальсификациями выборов в Москве и других регионах, когда никто не вышел и не заявил протест, отстаивать свои права. Этим письмом я воспользуюсь, чтобы вспомнить одно высказывание Егора Гайдара о Китае. Он там бывал, у него там были серьезные разговоры с первыми лицами. Сколько можно было понять, это были разговоры за жизнь, то есть такие, какие только и можно назвать серьезными. Именно тогда, когда люди толкуют между собой за жизнь, они говорят о главном, поднимаются над повседневностью, воспаряют или отходят на почтительное расстояние от злобы дня. Так вот, что вынес из таких разговоров Гайдар. Китайские вожди прекрасно понимают, что без демократизации не обойтись. Трудность для них не в том, это я уже добавляю от себя, как это сделать, а когда, чтобы и страна не взорвалась, и самим бы уцелеть. Не исключено, что такова же подспудная мысль и у Путина, хотя вряд ли, уж очень много обнаружилось в нем советского. То, как он создал эти госкорпорации, вопреки здравому смыслу, вопреки предостережениям очень почтенных людей, заставляет думать, что он не верит в демократию, в силу частного интереса, в свободное предпринимательство. Вот не дано ему поверить в эти западные прибамбасы, и все, так и живет. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127 206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А. Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть все основания предложить Государственной Думе ратификацию.
Компания заключила эксклюзивное соглашение и ведет переговоры.
Поводом для планируемой акции оппозиции стало лишение свободы на 8 лет бывшего министра.
Мы намерены активизировать поиск.
Голод был массовым убийством наиболее независимых и самодостаточных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».